Утро хорошего дня на радио «Спутник Кыргызстан».
Мы продолжаем эфир «Радио Спутник Кыргызстан», и утро хорошего дня начинается с хорошей темы. Сегодня мы будем говорить о том, как сбываются мечты и как, в принципе, делать стартапы. Учиться делать и, что самое немаловажное, поддерживать их на плаву. И на радио «Спутник Кыргызстан» сегодня Илья Илпанов, человек, создавший крупнейший маркетплейс для фермерских товаров из России и зарубежья, и основатель компании «Ешь деревенская». И Никита Телетов, основатель стартапа по производству инновационных масок для серфинга, лидер молодежной команды Всероссийского движения «Вдохновители», а также лауреат всероссийских конкурсов «Мой первый бизнес» и «Большая перемена». Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Ох, сколько регалий у вас, ребят. Итак, знаю, что вы точно говорили на эту тему много раз, но не могу не спросить. Как все-таки, мало того, придумать свой стартап, как его сделать, осуществить?
Давайте я начну. Да на самом деле, как он придумывается? Это по факту получается из того, что ты попадаешь в некий винегрет событий, и постепенно в этом винегрете ты вот кусочками собираешь для себя свой пазл. И в итоге рождается как проект. По факту на основе твоего опыта, на основе твоих уже ошибок, на основе твоих желаний. У меня, например, там изначально весь мой опыт и детство был связан с сельским хозяйством. У меня отец фермер, я окончил сельскохозяйственный университет. Я изначально планировал там сам быть фермером. А потом на первом курсе у меня отец закрыл ферму. В итоге я думал, что делать, попробовал сам ферму свою открыть в Калужской области. Ничего не получилось. Попробовал пойти в онлайн, в другую совершенно сферу. И запустил тоже проект онлайн-образования. И мы его через полгода закрыли. И вот условно, имея опыт в сельском хозяйстве, имея опыт в IT, и при этом без ресурсов, я понял, что мне нужно искать что-то на стыке, и это стык, это и есть фудтех, то есть сельское хозяйство с IT. И вот так ты уже и зашел вот в модель «Ешь деревенская», когда ты агрегируешь фермеров, когда ты помогаешь им со сбытом, берешь на себя вопросы там, контроля качества, логистики и доставляешь все клиентам. И уже из этого, исходя из этого там, твоего опыта, и дальше формируется дело, когда дальше развиваешь, и это превращается в что-то большое.
Ну вот имея за плечами такой опыт, вот, ну, буквально работы руками, он вообще помог, этот опыт?
Да, конечно. Наверное, до сих пор одна из моих самых больших любимых занятий – это поездки по фермам. Ты ездишь, знакомишься, погружаешься. Вот, я вообще-то называю свой Marvel, своя вселенная, когда человек свои мечты воплощает вот в среде, куда он приезжает, можно сказать, в пустое поле, и все создает, как он это увидит. И очень интересно погружаться во вселенную, очень интересно вообще природа, узнать его опыт, ошибки. И поэтому всегда ты возвращаешься в свой офис такой заряженный, мотивированный, еще плюс к тебе дополнительный партнер, который начинает работать через твой агрегатор. Это, наверное, основа. Поэтому, когда я приезжаю на ферму, я всегда вспоминаю свое детство, отсылки к прошлому, как и я тоже делал эти же действия и проходил этот же опыт. И это всегда приятно, всегда ностальгия, и до сих пор я там продолжаю регулярно посещать фермы.
То есть все-таки работа не ограничивается теперь офисом?
Ну, конечно, наверное, основная сейчас моя функция – это больше такая административная и управленческая. То есть расстановка приоритетов, задач, там, заключение новых договоров. Но как бы здесь мне важно спускаться всегда на уровень там, минус 2, минус 3, не отходить от того, от самого главного, от нашего там клиента, с другой стороны, это поставщика, и не забывать его проблемы, не забывать его боль, в чем она сейчас состоит, потому что мы по факту ее решаем. Даже исходя из общения с поставщиком, мы поняли, что вот последнее наше новое направление, мы поняли, что у многих поставщиков проблема это заключить контракты с крупными сетями торговыми и с ритейлом. И мы дальше связались с крупным ритейлом, узнали, есть ли у них потребности вот в малых и средних производителях, локальных продуктах, узнали, что есть, и у них такая же боль. То есть работать с небольшим производителем. И мы решили вот именно быть дистрибутором, то есть связать, построить мост между крупным ритейлом. Сейчас вот мы в Перекрестке работаем, заключились с Магнитом, с Азбукой Вкуса вот в России. То есть, в принципе, да, это очень полезно.
Общаться. А когда приезжаете вот так вот на ферму, нет такого ощущения, например, что вы смотрите на что-нибудь там, я бы сделал по-другому, а вот здесь что-то не то.
Конечно. То есть здесь я сразу приезжаю и говорю, слушай, я не там Роспотребнадзор, мне там нет сейчас цели там увидеть какие-то негатив, не надо прятать, там, занавешивать какие-то места. Давай лучше вот все посмотрим, максимально открыто обсудим. Я сделаю список корректирующих действий с командой, что критично, что не критично, и мы это вместе исправим, потому что это прежде всего нужно тебе, чтобы ты был эффективнее, потому что у нас есть вот опыт, когда это било там по конечному спросу со стороны покупателей.
То есть вы еще и помогаете?
Ну, конечно. То есть нам важно, чтобы поставщики рассматривали нас как партнера, который вместе про улучшение, про там чистую прибыль. И мы как бренд несем на себе репутацию, если что-то будет не так с продуктом. И поэтому нам важно там также цикл контроля качества весь понимать, что он там безопасен.
Ну, это здорово на самом деле. У нас, кстати, в Кыргызстане достаточно сложно идет вот это взаимодействие между фермерами и, скажем так, покупателями. Ну, потому что очень много мелких хозяйств и мало крупных. И мелкие хозяйства, конечно же, конкурируют и не хотят ни с кем особо там договариваться и сотрудничать. То есть им важно, например, что-то вырастить или произвести и тут же быстренько продать кому-нибудь. А там уже вот так вот.
Слушайте, ну это очень, на самом деле, хорошо, когда есть большая доля небольших предпринимателей, потому что высокая конкуренция, она порождает хорошую себестоимость, нужно думать.
Улучшение качества.
Да, улучшение качества, потому что когда есть множество предложений, уже клиент голосует своим кошельком за взвешенный вот баланс, качество, цена, сервис, и тем самым улучшается продукт.
Ну вот с фермерским хозяйством все понятно, ну потому что, в принципе, города и деревня та же самая, например, ну они в очень такой плотной связке. Никита, вопрос к вам. Как так получилось? Вы начали с маски для серфинга. Это же настолько, ну, мне как кажется, достаточно штука на любителя.
Вопрос на любителя или нет? Я сначала, ну, отвечу на вопрос, в принципе, как появляются идеи. У меня это, конечно, не винегрет событий, как это было у Ильи. Я всегда руководствуюсь двумя вещами. У меня бывают периоды в течение года, когда рождается большое количество новых идей. Неважно, откуда они. То есть я могу сидеть за столом, завтракать и понимаю, что, например, вилка там с не пятым черенком, а пятым, вот как он называется, не помню. Ну, предположим, что даже не вилка, а нож с двумя лезвиями внезапно будет удобнее, чем существующий классический вариант. И я понимаю, как себе это аргументировать, как там это продать, как это оформить, завернуть в продукты и так далее. Нож — это совершенно оторванный от реальности пример. Я просто его так привел, чтобы было понимание. И однажды я сидел и понял, что вот родилась идея с маской. Он посмотрел статистику до этого за пару дней. Видел несколько фильмов про серферов, как раз-таки документальных, где приводились цифры, исследования, и ученые, которые, собственно, были ведущими в этом фильме, рассказали, что серфинг сам по себе удовольствия не доставляет, потому что, по большей части, первое, что он делает, это он напрягает личный кошелек владельца доски и всего подобного, потому что в среднем каждый человек тратит около 200 тысяч, ну, в России рублей на покупку оборудования, на билет до ближайшего курорта, на проживание и на все, и 90% людей, которые покупают себе борт, то есть серф, они просто плещутся на воде. Затраты совершенно не оправдывают то, что человек ждет. Он не умеет правильно кататься, а тут еще и дополнительные надо деньги тратить на то, чтобы учиться. Ну, предположим, тратить деньги на обучение. И в итоге часть людей, которые просто плещутся на волнах, переходит в категорию людей, которые берут волны до 5 метров высотой. По статистике, адреналина, как вот как гормона, это плавание, оно не вызывает, потому что 5 метров — это недостаточная высота, чтобы человек начал бояться, ощущать риск, чувство кайфа, ветра. Вот, но уже приносит какое-то удовольствие. Из 25 миллионов серферов, которые сегодня есть на планете, лишь 1% находится в третьей категории. Категория, я бы сказал, сумасшедших людей, потому что они больше всех других рискуют жизнью. Они берут волны выше 5 и до 25 и выше метров. Это выше, наверное, пятиэтажного здания, при условии, что каждый этаж высотой 5 метров. Ну, то есть, представьте, какие должны быть потолки. Петербург, многоэтажка и вот такого размера волна. Вот. А основная проблема какая? Когда люди берут волну высотой более 10 метров и внезапно падают с доски, они попадают, они падают сначала об очень гладкую, натяженную поверхность волны, они уже чувствуют боль, выдыхают воздух, основной ресурс, который требуется на следующем этапе, под водой. На них обрушивается махина толще вот воды, которую волна подняла, на ту самую высоту 10 метров. Представьте, с какой силой она бьет по человеку. И обратным течением оглушенное тело уносит на глубину до 25 метров в море. В море недалеко, но глубина начинается практически сразу после берега, а обратное течение очень быстро, особенно там, где есть высокие волны. И люди, попадая на такую глубину, сталкиваются с тем, что они, а, не понимают, где поверхность, где дно, б, у них не хватает кислорода, потому что до этого они начали кричать об боли, а ведь еще возможно, что их пронесет по дну, пока оно не начнет уходить вниз. И им будет тоже неприятно. И в итоге они без кислорода, израненные и при этом дезориентированные, не понимают, куда им плыть, что делать. А рядом, возможно, еще акулы. Такое тоже бывает. Маска была предназначена для того, чтобы давать человеку одновременно и свободу в тот момент, пока он еще на волне, не сковывать его движение. Она находилась только на передней части лица и закрепляла сзади. То есть ни руки, ни тело, нигде не было ни баллонов, ничего. Баллоны находились на щеках. И позволяли, благодаря нагнетенному в них воздуху, до 10 минут находиться под водой. Вот, у человека появлялось время. Время, чтобы решить свои проблемы, прийти в себя, отдышаться, возможно, там, прокричаться, и потом подняться на поверхность. И если уж его совсем далеко унесло в море, в GPS-трекер на носовой части под защитной пластиной, он позволял спасателям определить, где находится как раз-таки серфер. Я серфингом много не занимался за свою жизнь. И уж точно не был в ситуациях, когда мне эта маска могла бы потребоваться, ну, потому что, чтобы попасть в такую ситуацию, это пан или пропал, 50 на 50. Либо я выберусь и пойму, что она мне нужна, либо я не выберусь. Вот. И я тогда сидел за столом, думал над этой идеей, а у меня, как я вот вначале сказал, есть две плоскости. Первая — это просто рандомная мысль, которая приходит в голову, а вторая — это мои потребности. А я очень люблю путешествовать. Меня родители много возили по миру в детстве. Я очень люблю море, люблю песок, пляж, и те редкие разы, когда мне удавалось на доске как раз-таки просто поплескаться хотя бы, вот, я понимал, что я хочу еще раз. Я думал, как на это заработать, и внезапно понял, что там идея пришла, связанная с этой средой, можно, скажем, совокупить, объединить это в одно направление. Так идея и появилась. Вот.
А как ее удержать на плаву, эту идею? Одно же дело — это что-то придумать. Ну, то есть что-то начать, не испугаться, да, где-то чего-то, все прочее. А как развить свою идею?
Очень хороший вопрос, особенно для меня, как для, скажем, наверное, подобия российского предпринимателя. Не могу пока себя назвать прям предпринимателем-предпринимателем, я, наверное, тут буду скромничать. Вот. Либо изображать из себя жертву, не знаю как. Но в России это, наверное, лучший вопрос из любых других, которые можно задать по поводу развития бизнеса, потому что, как вдохновитель, я часто выступаю, больше, наверное, 60 встреч я провел перед детьми, и я просто ради интереса всегда спрашиваю, кто бы передо мной ни был. Дети, взрослые, подростки, юноши, девушки. А вы хотя бы раз серфили? За 60 выступлений, вот дай бог, наберется 30 человек, которые подняли руку. Из них никто не катался на волнах выше 5 метров. В России серфинг не популярен. Камчатка, возможно, да, где-нибудь в холодных водах, где просто географические условия позволяют течению волны создавать большие. Но там холодно. Это не туристический курорт, это экзотика. Вот, в России удержать на плаву такую идею, да, действительно, было бы очень сложно. Поэтому с самого начала мы с командой смотрели на Бразилию. Тогда еще, получается, 3 года назад мы смотрели на Австралию. И третий самый крупный рынок и, в принципе, геолокация серферов — это США, потому что у одного из их побережий есть, собственно, та самая среда, которая позволяет волны большие создавать. Но это далеко и трудно просто в наших условиях сегодня. Поэтому мы смотрели на Австралию и на Бразилию. Самый легкий способ, на мой взгляд, для нас, он был, собственно, и сработал, удержать проект на плаву, это надо было ему создать максимальную медийность. И медийность не среди российской аудитории, а именно среди как раз-таки той, на которую мы нацелились. Поэтому это, конечно, наверное, были очень веселые, бессонные 2 месяца, когда мы нашли 250, составили список из 250 самых популярных серферов мира, большая часть из которых была либо русскими серферами, потому что очень известные в мировом сообществе есть и наши соотечественники, бразильских и австралийских тоже представители этого вида спорта. И во все соцсети отправляли им, конечно, ну, написанные на коленке. Тогда мы не знали ни основ там, ни маркетинга, ни холодных писем. Кому-то длинные, кому-то короткие сообщения. Пожалуйста, либо поддержите, либо мы готовы там все что угодно сделать, распластаться, прислать вам экземпляр. Но давайте вы о нас расскажете, либо чтобы просто аудитория знала. На рынок мы на самом не выходили. Продукт у нас было тогда два экземпляра физических, которые проходили испытания в бассейне и в специальном бассейне, где были волны. Вот. Мы хотели просто, чтобы аудитория хотя бы немножко узнала о том, что это может у них появиться, и мы бы могли заранее так стратегически понять реакцию. Поэтому и это было бы гарант того, что мы выживем, придя на эти рынки. Потому что, находясь в России, без предварительного исследования, да и находясь где угодно, выходя на другую страну, без предварительного исследования, чрезвычайно трудно понять, как на тебя отреагируют люди, живущие там. Потому что ты делаешь что-то для другой страны, живя реалиями своей, живя своим узким мышлением, ограниченным, всегда ограниченным. Нельзя знать все на свете. Вот. Ну и мы предприняли попытку подготовить себя к той картине, которая была бы там. Хотя бы понять, какого цвета мазки изображены на ней. Как, в принципе, устроено это государство. Это сработало. Вот нам пришлось кардинально менять продукт. Вот.
Ну, то есть, по сути, вам помогли люди.
Да, нам очень сильно помогли люди. И больше того скажу, нам помогли, наверное, помогли не люди, нам помогли сердца людей. Потому что, не знаю, присуща ли эта черта только серферам. Уже тогда было, наверное, легкое напряжение в отношениях там, между там, иностранцами и нами. Вот. Но, видя, что мы молоды, видя, что мы делаем что-то, что им полезно, я думаю, что сработала какая-то просто человеческая сердечная доброта. Вот знаете, вот выходит фильм «Елки». Каждый год практически выходил в России. Там очень устойчиво появилось выражение, которое потом ушло в народ, «бумеранг добра». И вот мне кажется, что, видимо, в этот момент большинству из этих людей тоже вот в голову «бумеранг добра» так попал, благодаря чему они согласились за... ничто, собственно, нам помочь, рассказать о нас, где-то посты выпустить, поделиться. Нам помогла доброта.
А большего вам и не надо, раз уж
тогда нам большего было и не надо. Амбиции были меньше, и понимание того, что нам нужно, в принципе, было меньше. Да.
Илья, вам же тоже так же, да, повезло с людьми? Потому что вы тоже как-то начали, ну, с очень маленького всего, там, помогли какие-то знакомые, друзья, а потом даже однокурсники я читала.
Да, да. Да, наверное... на 100% тезис, что Еждеревенская обязана команде, правильной команде. У меня сооснователь Дмитрий, это муж моей сестры. И я рассказывал ему про идею, рассказывал, что я хочу запуститься. Он в какой-то момент, а давай, мне тоже интересно, давай как-то это вместе делать. И вот когда ты начинаешь уже разделять ответственность, ставить задачи, есть кто-то, кто про них спрашивает, то это уже совершенно другой подход. И мы с Димой друг друга очень хорошо балансируем. То есть я вот по складу ума предприниматель. Мне интересно новое строить. Я умею выстраивать и коммуникацию, и там, видеть стратегические моменты. Он очень силен именно вот здесь сейчас, в администрировании, в приземлении, наоборот, в скепсисе. То есть много что он, скорее, вот его первая реакция, это там нет, здесь много рисков. И вот здесь мы хорошо друг друга балансируем. А дальше к нам присоединился текущий исполнительный директор. Это вот мой, вообще, мы в одном вузе учились, в Тимирязевке, Данила. Там познакомились в студенческом научном обществе, и вот потом он сам мне позвонил, говорит: «Илья, я услышал, ты классно делаешь проект, я тоже хочу». Я говорю: «Слушай, ну у меня нет зарплаты, сейчас мы как бы сами с Димой там, как бы просто живем, питаемся продуктами, все зарплату выплачиваем едой». Он говорит: «Да ладно, это давай попробуем». Он приехал ко мне в Кимры, в Тверской области, и так как-то вот жил за продукты буквально. И вот, кстати, вот эта еще лучшая комбинация – он тоже такой операционщик с сильным стремлением в результат. И как бы вот это какая-то такая вот наша троица, она позволила достаточно быстро выйти на хорошую выручку, чтобы мы уже могли как раз выйти на заработную плату для друга. Ну и вообще в целом я, наверное, вижу, что тут Везет кому везет, кто везет. Когда ты делаешь интересный проект, у тебя есть позитивная динамика, ты экспертно понимаешь детали своего бизнеса и увлечен своим бизнесом, люди со стороны это видят, это чувствуют и понимают, что да, класс, мне нравится эта культура интереса, которую строит там основатель в компании, мне нравится его увлеченность, я прям верю, я хочу быть частью этой команды. И это притягивает как бы интересных, ярких, там, умных людей в коллектив. И там сейчас, наверное, моя основная функция – это HR, то есть именно подбор правильных людей. То есть моя уже там основная роль – это работа с людьми. Вот как раз, как я сказал, администрирование управления – это вот то, что сейчас от меня требуется, понять, кто в какой момент там демотивирован, кто перерос свою же должность, кого нужно, наоборот, выше, с кем нужно попрощаться. Также там у нас много было историй, когда там скорее нес токсичность для коллектива человек, либо там тянул нас, ну, тормозил. И вот, наверное, это там, да, основное качество предпринимателя — уметь и в людях разбираться, уметь притягивать людей, завлекать их в то направление.
Я бы здесь добавил, если можно. Про везение. Я только что вспомнил очень старый свой тезис. Я его никак не мог формулировать последний год. Я совершенно забыл. А сейчас вот благодаря Фразелье я вспомнил. Я согласен с тем, что да кому бы там ни было, да, предпринимателям, артистам всем везет. Всем, вернее, может повезти. Если рассматривать жизнь, вот как изначально предложил тоже Илья, как винегрет событий. Скажем, проекция того, как выглядит наша Вселенная, где есть вот такая плоскость времени, да, и плоскость пространства, пространственно-временной континуум. И в нем, как вот вокруг себя, давление создает особенно плотные объекты, черные дыры, планеты, там, в зависимости от того, насколько велика масса, плотность объекта, тем больше они, скажем, проседают в, ну, собственно, на этой модели математической. И я подумал, что можно как-то перенести везение тоже на нее и сказать так, что если человек просто находится и стоит в этой реке, которая несет события разные, и что-то пропускает через себя, что-то не пропускает, он не пытается двигаться по реке влево, вправо, ловить то, что ему нужно, он не создает, он даже не пытается создать свой путь, он просто стоит. Естественно, что-то через него проходит. Это называется везение, это называется случайность. Но когда человек понимает, что ему нужно, и начинает прикладывать усилия, чтобы было больше событий, которые откликаются именно его цели, его пониманию, там, его осознанному восприятию мира, то вероятность того, что то, что он через себя выборочно пропустит, поможет ему достичь своей цели, оно гораздо выше, чем если я просто стою и жду, пока мне повезет в одном событии из миллиона. Конечно, может повезти. Кому-то может из просто находясь на одном месте повезти гораздо больше, чем тому, кто старается и прикладывает усилия. Но на долгосрочной перспективе, если стараться и выбирать события, которые встречаются тебе в жизни, то вероятность того, что цель будет достигнута, если события нужны, она выше. Вот. Поэтому мне кажется, что везет предпринимателям потому, что они сами двигаются в сторону этого везения. Они создают вокруг себя аккумуляцию, винегрет тех событий, которые и помогают везению сбываться.
Что-то пропускают, а что-то нужное зацепляют, например.
Да, да.
Ну, если уж такая аналогия у нас. А вот вообще и вы об этом рассказываете школьникам, правильно? Ну, по большей части школьникам.
Об этом и о многом другом.
Как вообще дети это воспринимают?
По-разному, если честно. Мне кажется, что тут надо понимать, во-первых, какие дети. Я вот, кстати, какой сделал вывод, тоже, мне кажется, много выступлений было именно перед детьми. Очень важен возраст, очень важно место, где они учатся. То есть надо заходить в школу и понимать, какая тут атмосфера. Когда заходишь в школу, то порой не обращаешь на это внимания, думаешь про выступление, что я сейчас скажу заезженные фразы. И зал встанет и будет аплодировать. И все будут в восторге, запомнят, и завтра будет 100 предпринимателей. А на самом деле надо, заходя в школу, анализировать то, куда ты пришел. И, исходя из этого, очень сильно рихтовать, подправлять свое выступление в моменте. Потому что обычно детей уводят с какого-то урока на выступление. И обычно они этому рады. Потому что, например, увели с физики, да, и все, уху, здорово, у нас контрольная на следующей неделе. Можно забыть. Вот. А кто-то недоволен, потому что увели с физкультуры. И вот дети всегда рады новой информации. Но ее надо, уметь правильно преподносить, б, надо понимать, в каком состоянии они к тебе пришли, и, в, хотя бы заранее немножко договариваться с администрацией, потому что порой встречаются такие школы, где учитель за, да за все что угодно на выступлении может, ну, не то что спикера перебить, он может просто подойти к ученику и начать во время выступления, даже меня не остановив, отчитывать ребенка. За телефон, за все что угодно. И самое вот главное, по-моему, в ответе на вопрос, как они к этому относятся, я всегда в начале выступления говорю, честно, ребят, вот мне не важно, будете ли вы меня слушать или нет. Хотите сидеть в телефонах? Пожалуйста. Я вот действительно, я говорю, хотите разговаривать? Болтайте, но, пожалуйста, тихо, чтобы другим не мешать. Играть? Играйте. Как себя хотите вести? Ведите. Уйти? Уходите. Я очень хочу, чтобы они понимали, что тут свободная среда. Это раз. И второе, что самое главное. Мозг человека, слушающего или находящегося вот на выступлении, он все равно работает. Он воспринимает внешнюю информацию. Они же не в наушниках сидят, большинство. Даже если они на меня не смотрят, они ушами слышат то, что я говорю. И мозг это хотя бы немножко, но откладывает на подкорки. И если я элементарно за время выступления буду очень часто менять интонацию голоса, громкость, там, тише, выше, там, не знаю, глубже голос делать, либо наоборот, как у ребенка, это будет для них, например, необычно, и мозг будет стараться адаптироваться, чтобы воспринимать хотя бы смысл того, что человек говорит. И даже не обращая на меня внимания, они выйдут из комнаты и хоть что-нибудь да запомнят. Поэтому я уверен, что какую-то пользу они точно запоминают. Вот. Выносит.
То есть, Никита, вы еще и ораторским искусством, в общем-то, овладели, да?
Я стараюсь.
Ну, а вот программа «Вдохновители». Вот вы же ходите, вот это рассказываете все, по идее, вы вдохновляете. Но наверняка подростку, я так думаю, ну, конечно, подростка заинтересовать, в принципе, легко, чем угодно. Удержать внимание подростка – это уже, конечно, другая проблема, и, мне кажется, она гораздо важнее. И мне думается, что многие загораются какой-то идеей, но они ее, наверное, может быть, боятся осуществить. Ну, потому что всегда страшно. А что я, как я начну? А вот у меня нет начального капитала. А с кем я буду работать? А что скажут родители? Ну, к примеру. Вот как вы им помогаете в таких вопросах
вообще? Уверен, если спросить Илью, какими вопросами он задается каждый день, уверен, что даже завтра он себя спросит, а с кем я буду работать, если вдруг он поймет, что кого-то придется с компанией уволить. И вдруг, ну, такие вопросы, основополагающие, они возникают часто. Это не так, что они только на первом этапе построения той же компании, если мы говорим про бизнес-путь, а потом бац, и все, у меня и нули в кармане, с цифрой перед нулями, естественно, они просто голые нули. Вот, и все хорошо, и мне ничего делать не надо. Вопросы будут всегда. Мне кажется, это просто вопрос, это отношение к жизни, это мышление. Я, например, на своих выступлениях стараюсь, так как сам зачастую люблю конкретные советы, не абстрактные, верите в себя, хотя верить тоже надо, это надо просто понимать, что за этими словами стоит. А я, так как сам хочу, чтобы люди мне иногда давали инструкции, иногда они нужны, по-моему, я ребятам тоже их даю. Например, так как мне в жизни на начальном этапе какого-то вот, скажем, становления, мне повезло осмелиться, скажем, потому что до этого я боялся такие вещи делать, подойти к очень, тогда, на мой взгляд, влиятельному человеку и попросить у него совета. И как выяснилось, это было не страшно. И как выяснилось, люди еще большего масштаба, меньшего масштаба, но люди еще более, казалось бы, закрытые и отдаленные от аудитории, если к ним прийти, проявить инициативу и попросить, большинство ответит, поможет, направит к тем, если они сами не могут, кто может решить просьбу. Я всегда предлагаю начать с того, что если вам направление интересно, но вы не до конца разбираетесь, придите вот в своем городе. Воронеж, Нижний Новгород, Казань. Придите к тому, что хотя бы, кто хотя бы в вашем городе занимается. Там интересна банковская деятельность. Не надо идти к Потанину. Это, конечно, там гигант. Не надо идти к Герману Грефу. Тоже гигант. До них, правда, трудно добраться. Придите в местечковый банк. Или филиал отделения Сбербанка, например. Это не скрытая реклама, это просто как пример. Попросите, если есть возможность, там, дождитесь, пока директор отделения выйдет из офиса поздно вечером, потому что так просто к нему не попасть. Возьмите человека, там, встаньте перед ним, ну, конечно, в адекватном формате. Скажите, я хочу работать в вашей среде, но я не понимаю, пожалуйста, можем мы с вами там выпить кофе, познакомиться? И я знаю случаи, что вот за все мои выступления человек 20 так поступили, и 10 или там 5 людям повезло, я даю такой совет. Я предлагаю просто пообщаться с теми, кто в этом больше меня разбирается. Я же делюсь своим путем. Илья, наверное, другие вдохновители делятся своими путями развития, своей историей. Но это же история, и то, чем мы занимаемся, не подходит каждому, правда? Илья занимается в аграрной среде работает. Там из 30 человек, возможно, это интересно одному, а загорятся пятеро не интересующихся этим. Но если они говорят, что нам интересны банки, так надо им дать совет, чтобы они завтра пошли и спросили у того, кто может их вдохновить именно в банковской среде. Не готов я за 60 минут выступления простроить целый путь или дать все советы, с которыми они столкнутся. Но я могу заложить первый шаг, и, по-моему, первый шаг – это общение с людьми.
Ну, первый шаг вообще самый важный, потому что если уж ты сделал первый шаг, значит, у тебя есть силы вообще шагать. Ну, мне так думается, по крайней мере, может быть, с высоты уже возраста. А вот, например, я знаю, что вы участвовали в конкурсе «Большая перемена». И наши кыргызстанские школьники тоже, кстати, были в этом конкурсе в этом году и в позапрошлом. И они тоже очень довольны остались, но сказали, что очень сложно было рискнуть. Ну, то есть там же нужно что-то отправить, например. Там, в этом году вот была у них видеопрезентацию, они делали. Uh-huh. А ребята, uh-huh. например, этим никогда не занимались, и, естественно, для них это было: а как же, а как я сделаю, а как, а с кем, а зачем, а вдруг я не выиграю, а зачем мне это вообще нужно? Но после того, как они уже побывали в Артеке, например, и все прочее, конечно, для них открылись какие-то новые перспективы. А вам что дало участие в этом конкурсе?
Первые два сезона, в которых я принимал участие, первые два сезона, они очень действительно многое во мне оставили, потому что на моих глазах конкурс из первого сезона перетек во второй, который был кардинально отличный от самого первого, и очень многое во мне поменяла «Большая перемена». Потому что, например, дети говорят, я был на их месте, видеовизитка была всегда. Дети говорят, я не знаю, что, где мне записывать. Вот честно, я впервые в Бишкеке, впервые в Кыргызстане, но я второй раз в жизни из окна, да пусть даже отель, я вижу горы. Это очень красивая страна, страна не очень большая. Доехать до такого вида, которого никто больше не найдет. Полчаса, 40 минут, ну хорошо, да хоть 5 часов, еще будет полдня работы. Вы записываете ролик на фоне таких видов, этим подтверждаете такие свои идеи, такие амбиции, что те, кто будут смотреть это видео, они, мне кажется, останутся в диком восторге. Я, когда вот делал свою видеовизитку на «Большую перемену» второго сезона, очень сильно запарился. И мне пришлось... Я списался с дирекцией... У нас построили парк в Москве, «Зарядье» называется. С дирекцией «Зарядье». Я списался с дирекцией парка Горького. Получил от них разрешение на то, чтобы провести съемку в определенных локациях, потому что в «Зарядье» был очень красивый вид на Кремль, чтобы я мог стоять, и справа были стены, и там выходил текст с описанием моих проектов, там, моих идей и всего подобного. А в парке Горького был очень красивый коридор, я шел, и вдоль коридора тянулись 3D-буквы с описанием там, моих заслуг и достижений, потому что это требовалось тоже в ролике указывать. Я запарился. Но и то мне за ролик поставили не максимальные баллы, потому что я как дурак больше вложил сил в оболочку, а сути оставил мало. Но вот два сезона мне показали, что вот прям перед тем, как писать ролики, снимать какие-то шорты или тексты разные, огромные расписывать, надо сесть и обратиться к себе, себя очень хорошо понять. Потому что, я повторюсь, я сделал оболочку, но суть оставил мало. И мне поставили баллы за суть, а не за красоту видео. Они же именно это ищут. Они ищут, чтобы человек понимал хотя бы, кто он, что он, и понимал, зачем он туда едет. Мы пишем очень много текстов регулярно. Текст на ту конференцию, на другую конференцию. Подаем заявки. В них пытаемся мотивировать свое присутствие там, на том или ином мероприятии. Но получается так, что мы не думаем об этом, потому что мы себя не знаем. Поэтому я советую сесть с мамой, с папой, с психологом, да с кем бы то ни было, кому вы доверяете, кто может вам задать наводящие вопросы, и попытаться действительно узнать, зачем мне это. Потому что иногда в письме стоит написать: я еду, потому что я хочу выиграть у вас этот миллион, несчастный миллион для меня, потому что я в это вложился силами, но зато потом я смогу этот миллион... Например, он решит такие мои проблемы, которые сейчас у меня есть там, либо на этом фронте, там, либо в школе, либо я хочу проект запустить, и мне нужны на это деньги, а «Большая перемена» для меня вариант искренность и осознанность. Мне кажется, это вот то, чему меня это научило, то, что мне позволило два раза победить, и то, что я думаю, пока «Большая перемена» работает, будет позволять побеждать остальным ребятам.
Итак, мы с «Большой перемены» все-таки перевалили на вдохновителей. Потому что, ну, вы сейчас, я так думаю, произнесли достаточно вдохновительную, вдохновляющую речь.
Слушатели скажут.
А вам самим что-нибудь дает вообще ваш проект и вдохновитель? Вот что вы от него получаете?
Я могу за себя ответить. Я с чего начинался вдохновитель? С хедлайнеров. Это Миша, наш идеолог и основатель проекта. Он объединил сначала предпринимателей по разным направлениям. И когда я попал именно вот на первую встречу, я увидел очень много таких ярких, заряженных, активных, именно думающих про социальные изменения, про миссию ребят. И сразу отчетливо понимаю, что это вот прям вот та среда, в которой очень хочется находиться, хочется обмениваться опытом. И это первый момент, то есть, что ты просто приезжаешь сам вдохновиться, пообщавшись с такими же, как ты, и даже лучше. И просто вот подпитаться, и дальше уже обратно бежать и делать свое дело. А второе, мы сделали мастер-майнды. Это когда мы там раз в два месяца встречаемся вшестером и даем друг другу такой, скажем так, апдейт. Это как получается, это как обновляем информацию, что у нас произошло там за эти два месяца, что мы хотим, и припарковываем какой-то, например, момент, который мы хотим все обсудить. И получается такой твой личный совет директоров, где ты можешь впятером вынести на повестку вопрос, например, в бизнесе, и получить обратную связь на основе их опыта. Это очень классно. И вот мы уже там три года, я уже встречаюсь, проводим. Вот недавно там, в Тверской области проводили, а до этого ездили там, и в Абхазию. То есть это очень классно. Еще и ты путешествуешь совместно с единомышленниками. Ну и третье, это, конечно, вот выступление перед школьниками для меня. Да кто бы мне подсказал, когда я учился в школе вообще, что такое предпринимательство, и увидел бы я там предпринимателя. Ну это так классно, то есть, когда ты можешь посмотреть, задать вопросы, понять, что он такой же, как ты, у него есть, у него такие же есть страхи, здесь он понимает хорошо, здесь не понимает, и это все реально. И я, например, в примере этот костюм хочу с ним тоже идти. Там, мне очень сильно в свое время помог лекторий в Тимирязевке. Как раз на там, втором курсе. Мы сами собрались с ребятами. У нас там была Лена Куликова. И она, вот, скажем так, была нашим таким двигателем. И стали приглашать предпринимателей сельского хозяйства. Просто приезжайте, расскажите ваш опыт. Без всякой повестки. И ответьте на вопросы студентов. И вот видя предпринимателей там, и с разных абсолютно и регионов, и с разных сфер, ты понимаешь, да это вообще такие же, как ты, люди. Это абсолютно там, понятно, это не боги. Я вполне могу так же, почему я не могу? И вот, наверное, это самое ценное, приехать, вот третье, приехать к школьникам, показать, просто рассказать про свой опыт, обменяться контактами, что, дружище, мало того, я тут вещаю, так ты еще можешь мне написать, мы можем с тобой созвониться, я могу твою бизнес-идею обсудить, дать тебе обратную связь, рассказать как свой опыт, условно, и поэтому у него все больше и больше внутри появляется как бы вера, что он тоже может стать...
Что кто-то может помочь ему,
да. В конце концов. И даже если один хотя бы будет предприниматель от поездки, да, вот, то это уже какая большая польза.
Вот мне, кстати, и было интересно, вот после выступлений подходят школьники? Говорят, ну, ребята, как?
Конечно, да. То есть, ну, вот сейчас и подходили, контактами обменялись. Парень вот подходил и рассказал, что вот он пасекой занимается. Да, пчеловодством. Пожалуйста, я с удовольствием познакомлюсь с нашими поставщиками, чтобы он прям методологично понял, как это все делается, с чего лучше начать.
То есть, получается, вдохновляя, вдохновляетесь?
Абсолютно. Я даже еще не знаю, кто больше вдохновляется. Я или школьники.
Порой проходишь через такой анализ после выступления, потому что у меня, ну, тем немного, всего три. Я больше не готовил, и обычно я даже с одной выступаю и не меняю ее, потому что она у меня лучше всего проработана. И вдруг в середине выступления понимаешь, что несешь калечицу. И что все то, что ты говоришь, что ты вроде бы рассказывал предыдущие полгода, оно в моей картине мира действительно так, но я ни разу не говорил, что моя картина мира — это моя картина мира. И то, как у вас будет, это не должно быть Ctrl-C, Ctrl-V. Это должны быть, наверное, мои советы, пронизанные через призму собственного опыта и условий жизни своих, потому что каждый живет в своей ситуации. И только тогда эти советы могут быть наложены на то, собственно, с чем дети сталкиваются, когда меня слушают. Там, с какого-то выступления я начал всегда говорить, что, ребят, это все может быть... Это все какие-то фантазии моего воображения. Вот все выводы, которые я делал, это все мои какие-то додумки под действием среды, под каким-то моим впечатлением, под моими эмоциями, из-за того, что я общался там с какими-то людьми, они повлияли на мое мнение, а я повлиял на их, а потом это повлияло на меня. У меня уникальный опыт в чем-то. Да у каждого уникальный опыт в чем-то. Я, например, вот с вами никогда не был знаком. С Ильей я знаком уже год или чуть более. Там, близко мы знакомы всего лишь, наверное, полгода. Илья своим, мне кажется, позитивом и открытостью тоже при встречах, по крайней мере, я задумываюсь о том, что я не такой. Мне бы, например, хотелось таким быть. И я начинаю думать, а что повлияло, или как я на себя повлиял в прошлом, или как я на себя просто влияю, что я себя веду больше, наверное, мрачноват порой в жизни, или, скорее, закрыт, в отличие от человека, который всегда улыбается и порою, ну, к таким вещам подходит открыто и искренне, к которым бы я подошел, ну, максимально пессимистично или со скепсисом. Вот. Выступления очень сильно помогают еще раз пройтись по своей теме, чувствуешь себя... Конечно, мы далеко не на таком уровне. Я имею в виду себя как вдохновителя. Наверное, остальные вдохновители со мной бы согласились. Мы не учителя. Потому что учитель – это человек, который такое выдерживает, такое терпит. Это мы приезжаем в школу, проводим выступление на 60 минут, и потом еще можем поругаться, что, мол, условия были не очень хорошие, или что, не знаю, там, презентация была старая. А тут люди ежедневно пашут с детьми, которые их могут не любить, которые могут их ругать, и которые их еще надо учить, и на это надо каждый день находить силы. Вот вначале Илья же задавал вопрос про то, как каждое утро приходить с улыбкой или хотя бы с позитивным голосом, может быть, без улыбки, но вести передачу. Преподаватели тоже задаются, я думаю, таким вопросом. И они, тоже я слышал одно интервью профессора в МГУ, он говорит, я вот провожу, мне учить, может быть, не очень интересно, но мне очень интересно самому думать над тем, что я говорю, и, возможно, приходить к новым выводам о старом материале. И как-то его прокачивать каждый раз. Я себе после выступления всегда задаю вопрос. Что я нового могу сказать о своей теме, рассказав, подискутировав с ребятами о ней?
И каждый раз что-то находится?
Нет, не каждый раз.
Не каждый?
Порой, да, порой я сам плохо выступаю. Просто.
Ну, все мы люди, все мы человеки.
Да.
Это вообще, мне кажется, вполне нормальное явление, и не стоит по этому поводу сильно уж переживать. Потому что, ну, сегодня было не очень, завтра будет лучше, да, наверняка. Ну, а на радио «Спутник Кыргызстан» был Илья Илпанов, человек, который не просто сам ест деревенское, но и заставил, попросил и подсадил, наверное, на деревенское всех своих друзей. И Никита Телетов, человек, который умудрился сделать суперкрутую маску для серфинга. Спасибо большое.
Спасибо.
Спасибо.
Утро хорошего дня.